Глава 6. Первая битва в темном лесу. «Махан! Эхкиллер на проводе!» Завибрировавший амулет спас меня от Анастарии, уже начавшей набирать в грудь воздух, чтобы высказать, какая я сволочь. Приложив палец к губам, показывая, что сейчас возмущаться вредно для репутации Снежной Королевы, я облегченно вздохнул. Первые мгновения возмущения, самые опасные, удалось избежать. Сейчас Настя придет в себя и обязательно придумает, как использовать сложившуюся ситуацию себе на пользу. Главное, чтобы от этой пользы мне перепало. Слушаю внимательно. Ты должен понимать, что 1,5 миллиона с каждого участника слишком много. Участников набралось порядка 50 человек. Часть из них не смогли оперативно прилететь навстречу, но сообщили, что они в доле. Если быть точнее, то 53 человека, не считая Плинта и Шалопопую. «Тогда 52. С Анастарией я уже обговорил условия участия». Я посмотрел на девушку, изумленно поднявшую бровь. На самом деле, изумленная физиономия была не только у нее, но и у всей моей команды. Этот момент мы не обговаривали. Лейти, до сих пор сочиняющий наше соглашение, поднял глаза, демонстративно покачал головой, проговорил. «И это включу. Все включу». После чего продолжил увлеченно корректировать текст. «Как мало нужно человеку для счастья!» «Махан, ты уверен в том, что делаешь?» Прошептал Растяпа, оказавшийся ближе всех ко мне. «Что-то я не помню, чтобы мы это обсуждали». Еще раз приложил палец к губам, показывая, что сейчас мне мешать не надо. Я вернулся к разговору с Эхкиллером. «Вот как объяснить народу, что бесплатно Анастария будет лучше работать, чем за деньги? Для нее понятие «должна» — необычный набор звуков, а самое страшное проклятие, от которого нужно поскорее избавиться. Если я возьму ее за деньги на задание от Хранителя, то Васильки получат не наемника, а лидера клана Феникс. Несмотря на то, что это один и тот же игрок, по факту два разных человека. Как ей после этого передавать задание от Верховной? Никак. Так что либо она участвует с нами бесплатно, либо мы обходимся без нее. Значит, 52. Совершенно не изменившимся голосом, словно изначально на это рассчитывал, продолжил теневой глава Феникса. «Мы предлагаем 20 миллионов золотых за всех». «Получается меньше, чем 400 тысяч за одного», — быстро посчитал я. «Это несерьезно. У сценария нет ограничения по времени, следовательно, я могу подождать пару лет, вырасти в уровнях и сделать его своим кланом самостоятельно. Больше пользы будет». «Назови свои условия». «Только не говори про 1,5 миллиона. Ты кажешься умным человеком. Я реально представляю, что столько денег получить будет невозможно». Тянул я время, пока наконец облегченно не вздохнул, когда Лейти поднял глаза и просигнализировал, что соглашение готово. Наконец-то. Мы обсудили практически все возможные варианты, оставалось только превратить наше решение в грамотный текст, что Лейти взял на себя. А тут еще я с бесплатным участием Анастарии. «Махан, мы еще здесь!» Эхкиллер тактично кашлянул, возвращая меня к переговорам. «Извините». Я быстро пробежался по тексту, отмечая основные пункты. «Давайте обсудим все как деловые люди. 500 тысяч золотых с участника. Это очень мало, по сути за 18 уровней. Считаю, что наиболее адекватной стоимостью будет 1 миллион золотых с участника. Меньше снижать нет никакого смысла. Распределение добытого в походе золота поровну между всеми. Кто состоит в группе. Мой клан на этом задании будет вагоном. Всего 8 человек. Поэтому даже не заметите нашего присутствия. Всю добычу распределяем через имитатора. Он сделает это лучше всех. При этом у меня должна быть возможность забрать себе любые 10 вещей без дележа. Все задания, которые кто-либо из группы найдет во время выполнения сценария, передаются каждому участнику. Насчет присутствия в игре во время сценария решать каждому для себя. Но если вас не будет во время выполнения ключевого события или во время завершения задания, то вы в пролете. В этом случае к клану Васильки никаких претензий прошу не высказывать. Этот момент в обязательном порядке будет включен в соглашение. Еще один немаловажный для меня пункт. Среди участников не должно быть представителей Темного Легиона. Ничего против них не имею, кроме того, что при встрече они обязаны отправить меня на перерождение. Теперь все. Нет, не все. Послышался голос Хеллфайра. «Кто будет вести рейд? Кто будет лидером и кто будет принимать решения?» «Принимать решения буду я, предварительно посоветовавшись с Анастарией. Вести рейд будет она. «Лучше с этим никто не справится». Я посмотрел на мгновенно собравшуюся девушку. Куда только делся тот огонек азарта, который играл в ее глазах несколько минут назад. Сейчас передо мной предстала настоящая Настария, собранная, умеющая принимать мгновенные решения на основе неполных данных. Умная и страсть какая красивая. Так, последний пункт к делу отношения не имеет. «Анастасия, ты нас слышишь?» Эхкиллер обратился к девушке. «Слышу. Со всеми пунктами соглашусь, кроме вопроса принятия решений. Беспалый, с твоей стороны беспоники планируются?» «Да». Из амулета раздался знакомый по колотовке голос лидера лазурных драконов. «В таком случае, кроме меня, в советчике предлагаю включить еще и его. Рекомендации с моей стороны достаточно, чтобы это сделать?» Анастасия обратилась ко мне. «Вполне. Лейти, включи его в соглашение». Обратился я к своему бюрократу. «Раздавать задания готов на озвученных выше условиях. Сейчас сброшу соглашение Анастасии, она отправит Эхкиллеру и всем на ознакомление. Осталось определиться со стоимостью и вписать полный состав участников. Я отправил Анастасии измененное Лейти соглашение, в котором остались незаполненными всего несколько полей. Стоимость, состав участников и координаты места прибытия». «Что же?» Задумчиво закончил Эхкиллер. «Нам нужна еще пара минут, чтобы обсудить твои условия и принять решение. Я перезвоню». Амулет затих, и я бессильно опустился на землю. Если бы в Барлеоне можно было потеть, с меня сейчас бы сошло 100 потов от такого напряжения. Никогда не приходилось участвовать в переговорах такого уровня. Поэтому закончить первые с огромной выгодой для себя было подвигом. Кажется, я его совершил. Осталось только надеяться, что миллион золотых – это адекватная цена, с которой могут согласиться главы кланов. «Махан, ты насчет миллиона уверен?» Растяпа опустился рядом со мной, смотря куда-то вдаль. «Мы же обсудили, что 600 достойная цена. Тем более, со стольких участников. Ну, как они не согласятся? Что делать будем? Идти на скидку второй раз стрёмно. Нас за лохов принимать начнут. И что это за выходка с бесплатным участием монастырии? Растяпа, сходи деревья побей». Я не успел ответить на справедливое замечание своего бойца, как рядом с нами встала Анастасия. «Мне нужно с Маханом поговорить». «Пожалуйста», — добавила девушка, когда Растяпа даже не пошевелился. «Если ты не заметила, я тоже с ним разговариваю». «Ты еще успеешь наговориться». «Так же, как и ты. Если кто-то влезет в твой разговор с Хеллфайером, как далеко ты его пошлешь?» Анастасия пару мгновений постояла, играя с Растяпой в гляделки. Затем повернулась к своим бойцам и прокричала. «Рик, что стоим? Кого ждем? Ты не забыл, зачем мы сюда прилетели? Пошли траву собирать, пока васильки наговорятся. Как мне кажется, ты слишком много позволяешь этой дамочке». Как только Анастасия ушла, Растяпа повернулся обратно ко мне. «Время единоличной игры ушло. Теперь ты лидер клана, за который несешь ответственность. Ты же начинаешь давать волю не тому месту. Хрен с ним золотом, что теряем из-за Анастасии. Если все будет хорошо, отобьем его из-за повышенной цены. Но прошу в следующий раз не действовать так необдуманно. Она нам нужна. Мы же все решили, что задание от Верховной будем делать вместе с ней. Попробовал я защититься. Без нее вампиров не одолеть. А если она заплатит за участие деньги, то мы получим не ее, а клан Феникс. Оно нам надо. Поэтому я не высказался вслух, когда ты начал чушь нести Эхкиллеру. Чем раньше ты поймешь, что за твоей спиной стоит клан, а не ты один, тем лучше будет для тебя самого. Ладно, пойду я, а то она меня сейчас глазами спалит. Запомни, ты лидер клана, а не безродный игрок 67 уровня. Прогнешься сейчас, будешь прогибаться всю оставшуюся игру. Смотрю, грозные у тебя бойцы, даже дух захватывает. Анастасия уселась рядом со мной, как только Растяпа освободил место, и в отличие от него... использовала свиток непроницаемости, огораживаясь от окружающего мира. Нас не только не слышали, но даже не видели, в то время как мы никаких ограничений не испытывали, продолжая наблюдать за работниками. Удобная штука для тех, кто хочет спрятаться. Жаль только, что после активации ее переносить нельзя. «Махан, ты под куполом?» Тут же по клановому чату возникло сообщение от Елениума. «Ага, Анастасия повесила». Ответил я народу, чтобы они не волновались. «Таинственная, просто жуть». «Помни наш разговор». Возникло сообщение Растяпы. «А почему мы раньше так не разговаривали? Удобно же, когда остальные далеко. Предоставив возможность Елениуму объяснить, почему клановый чат доступен только клану, я вернулся к Анастарии. «Волнуются?» — с улыбкой поинтересовалась девушка. «Переживают, как бы я не съела их лидера?» «Нет, просили тебе ничего плохого не делать», — парировал я. «Все же сама Анастария. Могу глупости наделать, потом буду минут пять жалеть об этом. А что, так заметно, что по чату общался?» «Ага. Тьфу! Заразилась от тебя этим дурацким словом. У тебя были первые переговоры такого уровня?» «Есть еще одно слово. Угу». «Молодец. Держался хорошо. Я помню, когда меня первый раз взяли на аналогичную встречу. Киллер обсуждал покупку ключа в другой мир, такого же, как твое око. Как же давно это было. Практически 10 лет назад. Я была маленькой и глупой девочкой, только-только пришедшей в Феникс. С открытым ртом смотрела, как взрослые дяди с легкостью обсуждают стоимость покупки артефактов 3 миллиона. До меня никак не могло дойти, как можно было отдать такую кучу денег за записи в базе данных. Я тогда только поступила в университет, так повышенная стипендия в 1000 золотых, если переводить их на золото Барлеоне, позволяла вполне достойно прожить до следующей. И нечего так ухмыляться. За эти деньги мы могли целый месяц устраивать себе поистине императорские обеды из печеной картошки и свежей селедки. Тем, кто не был студентом, этого не понять. Вот ты, например, знаешь, как правильно заварить третий раз пакетик чая, чтобы вода приняла хотя бы коричневый цвет. А я знаю. Что самое смешное, в общагу родители привозили всех на лимузинах, дорогущих кабриолетах. А вкус жареного на газовой конфорке черного хлеба, запитый молоком из только что открытой свежей пачки, я не смогу забыть, наверное, никогда. Именно в эти годы я поняла, что не деньги родителей и их положение делает тебя человеком. Только ты сам влияешь на то, как к тебе относятся люди. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросил я у внезапно впавшей в ностальгию девушки. «Потому что ты тоже умудрился прокачать у меня репутацию и...» «Это так, для общей информации». «Ладно, повспоминали и хватит. Скажи, как ты умудрился решить задачу?» «Задачу? Какую задачу?» «А, с тремя формулами. Так она же элементарная. Менять направление беседы, как делала это Анастария, я еще не умел. Поэтому в первые мгновения растерялся. Может, мне у нее мастер-класс взять? Пусть научит». «Не скажи. Мои бойцы бились над ней очень долго. Пришлось перелопатить много чего, прежде чем нашли вариант ответа. Красиво сделали, скажи. Сам-то как наткнулся на ответ? Не поверю, что сел и за 5 минут все решил. У меня матерный фильтр стоял. При мне один игрок выругался, так система его слова скорректировала. Я до этого тоже с ней долго бился, можно сказать, она мне сниться начала. Поэтому в голове переклинило, и я понял, что надо сделать. Мне от тебя нужна помощь. Лови строку». Я отправил Анастарии полученный из дворфов шифр. Нет ни ключа, ни информации, какой тип шифрования использован. Поэтому самостоятельно его не разгадаю. Сможешь прогнать через дешифровальщиков? «Конечно. Отправлю своим бойцам. Они эту строчку по составляющим разберут. Ты мне так доверяешь, что даже соглашения не требуешь. Кому-то же нужно верить в этой игре. Почему бы не тебе?» «И в то же время шахматы Кармадонта ни-ни». Совершенно не ожидая такой подачи от девушки, я закрыл глаза и посчитал про себя до 10, стараясь не давать воли чувствам. Сейчас хотелось только одного – взять Анастарию за грудки и вытрясти из нее всю дурь. Сколько можно добивать меня шахматами? Открыл глаза, посмотрел на ухмыляющуюся девушку и вновь посчитал до 10. Теперь медленнее и вдумчивей. Нет, так дальше дело не пойдет. Вопрос с шахматами нужно решать раз и навсегда. Иначе я буду всю оставшуюся игру оглядываться, нет ли рядом Анастарии. Странный ты человек, Настя. Порой кажется, что ты не человек вовсе, а бездушная машина, которая стремится к своей цели, не замечая ничего и никого вокруг. Девушка молчала, поэтому я не нашел ничего лучше, как достать шкатулку, вытащить всех воинов-орков и положить ей на колени. Если ты ради них готова рискнуть своим персонажем, источая яд сирен, постоянно о них напоминаешь, подкалываешь, выходит, жить без них у тебя никак не получается, они твои. Мне твое душевное спокойствие гораздо важнее набора цифр. Забирай и пользуйся. Все, жребий брошен. Как говорил кто-то из древних, отступать некуда. Позади рудники. Как только я произнес фразу «они твои», Владелец фигурок сменился, и теперь я не имел к ним никакого отношения, за исключением авторства. Даже если сейчас опомнюсь и захочу забрать орков обратно, мои руки будут проходить через них, как сквозь воздух. Я, конечно, сильно слукавил, передав ей только воинов орков, красноречиво промолчав про дворфов. Но пусть думает, что это в горячке эмоций. Свой ход я сделал. Настал черед Анастарии. В зависимости от того, что сейчас произойдет, будет строиться все наше дальнейшее общение. Один из воинов-орков набора Кармадонта. Задумчиво протянула Анастария, вертя фигурку в руках. «Ты себе не представляешь, на что я готова была пойти, чтобы получить их себе. А ты вот так вот просто без всяких условий мне их отдал. Совсем недавно я бы даже глазом не моргнула, бросив их себе в мешок. Сейчас же. Мне было важно убедиться, что шахматы действительно существуют. Что это не ошибка скрипта, высветившего сообщение на весь Малабар. Держи». Анастария протянула фигурку мне. «Они твои. Никто в этой игре, кроме тебя, не имеет права претендовать на них. Я не зря вспомнила студенческие годы. Пускай звучит пафосно, ты научил уважать себя, а не твои поделки. Что бы ты тут обо мне ни думал, для меня доверительные отношения гораздо важнее золота или шахмат Кармадонта. Купить можно все, кроме этого. Спасибо». Девушка наклонилась ко мне и сделала то, чего я никак не мог ожидать. Она меня поцеловала. Горячо, страстно, незабываемо. Описать словами это нельзя. Все, о чем прошу, чтобы об этом поцелуе не знал никто. Когда Настя оторвалась от меня, голова все еще продолжала витать в облаках и видеть прекрасные сны. Не знаю, каким образом, но обычный поцелуй доставил мне столько удовольствия, что поход в дом свиданий казался чем-то обыденным. Судя по твоему выражению лица, магии наслаждения ты все же подвержен. Внутри нашего купола разнесся смех Анастарии. «Прости, не могла не проверить. Теперь осталось разобраться, почему на тебя не действует мой яд. Кстати, откуда ты о нем знаешь?» Словно уши от холодной воды на голову вылили, возвращая с розовых облаков обратно на землю. «Какая же она все же женщина, чтоб ей легко жилось. Хватит откровений на сегодня». Я постарался собраться, хотя это выходило не очень хорошо. Ибо даже несмотря на последнюю фразу Анастарии, розовые облака меня не отпускали, а на лице играла довольная улыбка, которую я никак не мог с себя согнать. «Расскажешь, какие два задания у тебя есть? Расскажешь, что ты готова за них дать? Даже не посмотрев на условия? Самый правильный ответ – ничего. Ладно, пойду с другого бока. Ты в курсе, кто такой патриарх вампиров?» Молчание девушки, а также ее огромные удивленные глаза стали самым точным ответом на мой вопрос. Она знает, кто это такой. «Махан, это их киллер». Вызов амулета прервал нашу интимную встречу с Настей, позволяя ей прийти в себя и начать активно решать, блефую я или нет. «Соглашение, отправленное тобой, мы согласовали. Стоимость в размере 1 миллиона за участника принимается. Состав участников сейчас будет сброшен. Прошу подтвердить, что координаты в соглашении появятся, как только оно будет подписано, и на твой счет уйдут деньги». «Подтверждаю, только не на мой счет, а на счет клана Васильки». «Спасибо, что так оперативно все обсудили». Поблагодарил я их киллера. «Есть еще один вопрос. Начнем выполнять задание сегодня или уже завтра с утра?» «Сегодня решим формальные моменты. Завтра утром начнем», — заверил меня представитель Феникса. «Желающие могут прыгать к тебе сегодня. Но начинаем завтра». «Знаешь, чем больше я с тобой общаюсь, тем больше мне кажется, что ты ставленник корпорации», — произнесла пришедшая в себя девушка, как только Эхкиллер отключился. «Слишком много совпадений для простого заключенного, тебе так не кажется?» «Нет, могу призвать в свидетели императора. Правда, не знаю, каким образом он это проверит. Но я не имею к корпорации никакого отношения. Я работал на нее раньше, еще до рудников. Но это были разовые заказы». «Ты в курсе, что патриарх является такой же легендарной фигурой, как и драконы? Что его никто не видел все 15 лет игры, а ты уже и с ним знаком, получается?» «Я не знаком с ним. У меня есть задание, условием которого является найти его и поговорить о том, что происходит в темном лесу. Улавливаешь связь с тем сценарием, что я передал топам. Второе задание завязано только на принце и к текущему лесу не имеет никакого отношения. Ты решила? Будешь со мной?» «Искать патриарха? Спрашиваешь. Тогда давай сразу определимся. Ты будешь выступать как наемник моего клана, не как глава Феникса. На этом задании мне лишние рты точно не нужны. Махан, вы чего там так долго? Сколько раз уже смог? Еще одна такая шутка, минус 5% от добычи. Соглашение подписывается, 52 миллиона скоро поступит на счет. Договорились, ответила Настя, недоуменно уставившись на мой клан, радостно принявшийся носиться по поляне. Даже Барсина, казалось бы, сторонний человек, не могла удержаться и принялась радостно обниматься с Растяпой. Как бы нарушение за приставание не было зафиксировано. Сказал им, что соглашение подписано. Радуются, словно дети. У вас какое распределение добычи в клане? Такое же, какое буду предлагать тебе. 70% всех добытых денег идет в казну клана. 30% на зарплату в зависимости от участия. Добыча распределяется имитатором. Если ты согласна с этим условием и тем, что ты будешь наемником, а не главой Феникса, не передавать другим это задание, то готов обсудить условия твоего участия. Разумные клановые требования, готовы подписаться под соглашением. Кого еще планируешь, кроме своего клана, привлекать? Шилопопую. Без нее у нас все провалится. Ты так ее не любишь? Зачем в обществе одной девушки говорить, что без другой у нас ничего не получится? Я же ее съем и скажу, что так и было. Будет она еще вокруг моего шамана крутиться. Тут самой мало. Ладно, с ней потом отдельно разберусь. Соглашение? Когда это я стал твоим шаманом? Не цепляйся к словам, кидай договор. А смысл? Все равно вестников, чтобы отследить его выполнение, здесь нет. Причем тут вестники? Они рулят только в Малабаре, в Картосе магистры, а в свободных землях хранители. Ты что, не знал? Честно говоря, нет. Я не особый знаток таких вещей, но не суть. Шахматы показали, что ты претендуешь на звание мадам, которой можно доверять. Лови соглашение. В нем фигурирует только распределение добычи. Остальных ограничений нет. За мадам можно в челюсть получить. Если на то пошло, то миссис, шепотом, по стойке смирно и с придыханием, пожалуйста. Давай без соглашения. Посмотрим, кто из нас кто. Лови задание. Я передал Анастарии задание Верховной Жрице. Думаю, что уже минут через 20 сюда начнет прибывать народ. Поэтому давай закругляться. Прилетят они, и что увидят? Огромный непрозрачный купол, в котором скрылись мужчина и женщина. Все это так двусмысленно. Вместо ответа Анастария пару секунд промолчала, смотря мне прямо в глаза, а затем шепотом: «Что же я, дура, делаю?» вновь впилась в меня губами. К слову, признать, я был совершенно не против. Что бы эти чары наслаждения ни делали, работали они на все 100. Ощущения были такие, словно с отключенной устойчивостью поднимаешь себе сразу 5-6 уровней основной специальности. Нужно будет разобраться, что это за магия такая и с чем ее едят. Получено клановое достижение. Клан олигархов. Условия получения. В течение 2 игровых часов совершите операции с клановой казной на сумму более 40 миллионов золотых. Плюс 5% скидки у NPC-торговцев для всех членов клана. Теперь все переговоры с NPC будут заканчиваться словами «Ну еще бы, такой клан!» «Опа, адамантий!» Буквально через несколько минут после того, как Анастария сняла купол, на поляне начали появляться игроки. Реакция у всех была одна и та же. Удивление, алчный взгляд, радость, что в отличие от стайки, смотрящих на такую ценную добычу нубов, успели прокачать себе специальности. Подход к жиле, дереву, траве и недоуменное выражение лица, когда топор проходил сквозь деревья, кирка ударялась о землю, а математические упражнения по расчету места среза были единственным, что получилось с травой. На поляне хранителя что-то добывать можно, только получив соответствующее разрешение. А давать его бесплатно я не собирался. Из 10 игроков, появившихся так рано на поляне, только 4 согласились отдать моему клану 30% добытых ресурсов. Остальные отказались. Если судить по твоему довольному лицу, когда игроки перестали появляться, рядом со мной оказался Дуки. Анастария купол повесила не зря. Плохо, что в этом лесу не темнеет. Мы бы тебя использовали в качестве лампочки. Ты же весь светишься. Я, конечно, понимаю, что почти 2 миллиона на каждого – хорошая прибавка к пенсии. Но даже они не могут сделать человека настолько довольным. Расскажешь? Что за хрень? Пока собирался с мыслями, решая, как можно поострее ответить своему второму разбойнику, поляну огласил удивленный крик. Я не сразу сообразил, откуда идет звук. А когда сориентировался, нас осталось на одного игрока меньше. Один из отказавшихся работать на благо клана Васильки решил прогуляться по окрестностям, выйдя в туман темного леса. Судя по карте местности, темный лес – локация для игроков сотого уровня, поэтому высокоуровневым игрокам тут можно ничего не бояться. Ага, сейчас. Даже страшно представить, какая сила таится в окружающих нас сумерках, если 288 уровень снесло практически за 10 секунд. «Вы решили противостоять мне!» Окружающий нас лес вновь вошел в резонанс, но на этот раз голос вешал часовой дебаф «Страх», уменьшающий характеристики на 5%. Похоже, к нам лейтенант пожаловал. У сержанта таких особенностей не было. Да и голос совершенно другой. «Я вас уничтожу!» «Махан!» Анастасия оторвалась от травы и уставилась на меня, как и все остальные игроки, прибывшие на поляну. «Ничего не хочешь рассказать?» Понимая, что отмалчиваться не получится, мне пришлось рассказать все о проклятом лихе, его предупреждении о вампирах, словах, что на этой территории ничего ни мне, ни моей группе не угрожает. К слову о группе. Я тут же кинул приглашение каждому прибывшему, даже добытчикам, говоря про себя спасибо падшим, что они не залили поляну стрелами. Видимо, не думала местная NPC-живность, что я могу быть таким... непредусмотрительным. Вот правильное слово. К тому же, если бы я сразу подумал о группе, то она, старая на чистых рефлексах, видя фрейм игрока, смогла бы его вытащить. Бабл бы бросила или влила бы в него что-нибудь. Слишком много бы. По факту имеем то, что имеем. Поэтому быкать бесполезно. Получается, по округе бродит отряд вампиров неопределенного уровня, во главе с неким лейтенантом, сносящих неподготовленного к атаке мага 288 уровня за 13 секунд. Задумчиво пробормотала Анастасия, как только мой рассказ подошел к концу. Его, конечно, могла вытащить, но нужно было посмотреть на скорость убийства. Теперь ждем остальную группу, особенно танков и пару лекарей. Без них в темный лес соваться нельзя. Посмотрим, как они с Хелом потанцуют. Народ, обратился я к своим бойцам, как только высокоуровневые игроки вернулись к добыче. У меня есть вопрос. Завтра с утра вы можете взять отпуск недели на 3? С точки зрения финансов, вы уже года на 3 вперед, если не дальше, свою зарплату в реале получили. Поэтому есть возможность сделать себе небольшой отдых. Будет обидно, если топы задания выполнят, а вы нет. Положим, зарплату еще не получили. Имитатор ее только через 2 недели начислит. Бросил Елениум. Но идея с отпуском правильная. Завтра отвечу. «Ладно, кидаю привязку, пойду я отдыхать. Когда планируем отправляться?» Спросила Барсина, как только все свободные игроки моего клана вышли из игры. «У меня со временем напряга нет, так что я сразу останусь. Ты что-то говорил про палатку. У тебя с местами как?» «Со мной будет 5, так что, если тебя не смущает сугубо мужская компания, всегда рады. Вот заодно и посмотрим, можно ли вам доверять», сказала девушка и перед тем, как скрыться в палатке, повернулась ко мне и убила вопросом. «А что у тебя с Анастасией?» Утро началось с шума, который не могла заглушить палатка. Гвалт прибывших игроков. «Махан, подъем! Пора делать группы!» По звонкому и бодрому голосу Анастасии нельзя было сказать, что она всю ночь собирала траву. Кто бы мог только подумать. Второй игрок континента без зазрения совести лазил на коленях по земле и линейкой измерял высоту стебля. За этим зрелищем наблюдали все, кто прилетел вчера вечером. А судя по пиктограммам видеокамеры, часть из них еще и снимала. «Ты вообще когда-нибудь выходишь из игры?» Пробурчал я, выползая на свежий воздух. Ресурсы никуда не пропали, но на них уже никто не обращал внимания. Все были сосредоточены на одном. Впереди битва. Отправившийся на перерождение игрок уже был с нами, показывая, что 12 часов – это ограничение для новичков. Прокачав до превознесения репутацию с Империей, срок пребывания вне игры можно уменьшить до 6 часов, выложив около 1 000 000 золотых. Все в Барлеоне упирается в деньги, причем практически везде в 1 000 000 золотых. Хочешь летающего питомца? 1 000 000 золотых. Сократить срок перерождения в 2 раза? Давай 1 000 000. Есть желание принять участие в сценарии? Будь добр, вынь да положь василькам на радость круглую сумму. «Хелл, бери своих и очень аккуратно выходи вне поляны». Как только я включил всю огромную ораву в единую группу и передал задание, Анастасия принялась наводить порядок. «Обстановку ты знаешь, поэтому сразу ставь защиту. Стайка здесь крутится очень неприятная. Без, как думаешь, где их лучше начать выманивать?» «Давай на 3 часа, солнце справа, вампиры не могут смотреть прямо на него. Шанс промаха сразу плюс 10%. Беспоники оказался рыцарем смерти 303 уровня, одетым во все черное. Его двуручный меч окружал ореол холодного синего света. Видимо, у этого класса такое визуальное оформление. По мне, так этот игрок должен был быть таким же бойцом, как Hellfire. Но если Анастария не смущается спрашивать у него совета, и почему я раньше о нем ничего не слышал? Лучше идти тремя вайп-десятками. Два танка, три лекаря и пять бойцов. Рейндж 6. Сразу ставьте. Черные стрелы, если я правильно помню описание, ауешит в миле. Твоя десятка первая, я справа, это Мзелат слева. 20 на подстраховке со свитками, стандартная поддержка альфа. Не согласна, оборвала его Анастария. Альфа хороша на открытой местности. Тут же деревья, не дадут магам развернуться. Да и лекарям сложнее будет. Давай дельту модифицируем, смотри. Дальше пошла непереводимая игра слов в исполнении Анастарии и Беспоники. Что самое интересное, говорили они вроде как на обычном языке. Только совершенно ничего не было понятно. Альфы, модифицированные дельты, высокоуровневые погрузились в свое любимое занятие – подготовки к битве с мобами. Может пригнать народ, да залить весь лес? Невольно вырвалось у Барсина, отчего на лицах рейдеров появились улыбки. А Анастария повернулась к девушке и словно неопытному школьнику объяснила. «Милая, скажи, если ты в форме лекаря начнешь бежать, как долго на тебе будет висеть баф «Стальная кожа»?» «Бред какой-то», — недоуменно посмотрела Барсина. «Как можно повесить сталь, если находишься в форме лекаря? Тем более бегать. Ты вообще знаешь, как друидами играть? Видишь, ты сама ответила на свой вопрос». Анастария еще раз улыбнулась покрасневшей девушке и под хохот рейдеров вернулась к обсуждению плана. «Так, что-то мне подсказывает, что пора вмешиваться, иначе мой клан задвинут так далеко, что доставать его оттуда буду до конца своего срока». «Что решили?» Я подошел к группе заканчивающих совещаться рейд-лидеров. «Малек!» — снисходительно посмотрел на меня Этамзелат. «Сходи деревья побей, а? Ты сам сказал, что на задании твой клан будет вагоном. Не лезь вперед паровоза. Давайте притворимся, что я ничего не слышал и еще раз спрошу, что решили?» Несмотря на то, что внутри меня все клокотало от гнева, внешне я постарался остаться нейтральным. «Малек! С одной стороны ничего обидного, а с другой... Знай свое место и не мешай взрослым дядям. Сейчас! Либо я глава клана и этого похода, либо сразу можно бросать управление и заниматься только творчеством. Съедят и не заметят. И, кстати, это Мзелат. Я не помню твоего имени среди моих советников. Анастария, Беспоники. Эти да, есть в соглашении подписанного всеми, включая тебя, где четко сказано, кто есть кто на этом сценарии. Так что, может, тебе самому сходить деревья порубить, пока я решение принимаю. То, что ты нашел этот сценарий, не делает тебя... «Хватит!» — вмешалась Анастария. «Вот у кого непререкаемый авторитет среди игроков». Этамзелат мгновенно замолчал. «Этамзелат прав, Махан. Извини, но у тебя нет опыта ведения рейдов. Сейчас не время и не место выяснять, у кого круче характеристики или толще доспех. Сейчас надо дело делать, а ты нам мешаешь. Не пойдет. При всем уважении колотовка показала, какой у вас опыт». Десятка, двадцатка, может, тридцатка рейдеров клана, каждый из которых проверен не одним подземельем. Все. Как только приходят рейдеры других кланов, получается разброд и шатание. Народ, либо мы начинаем работать сразу по-человечески, либо я возвращаю деньги, разрываю соглашение и долбитесь вы в темном лесу сами, кружа хороводы вокруг хранителя, в надежде, что он выдаст задание. Мы решили выйти с западной стороны поляны тремя полными десятками. Немного подумав, ответила Анастария. «Что и кто нас ждет, непонятно. Тройка разбойников, отправленная на разведку под невидимостью, была вскрыта и атакована. Еле успели их вытащить. Придется проводить разведку боем. Поэтому мы модифицировали одно очень распространенное построение, когда танки идут первым и пятым, закрывая собой по 4 игрока. Расстояние между игроками...» Настя под укоризненный взгляд Этамзелата принялась описывать тактику планируемой битвы, в то время как у меня красной лампочкой начало орать внутреннее чувство, про которое в последнее время даже забывать стал. «С добрым утром, чуйка ты моя непонятная!» «Насть, нельзя на запад!» Прикрыв на мгновение глаза, постарался прервать логичное объяснение девушки. «Будет крышка. Нужно двигаться на восток, а уже оттуда в центр леса». «Объясни!» Вместо замолчавшей девушки уточнил Беспоники. «Вспомни бабл на Хеллфайре в Колотовке». Игнорируя представителя лазурных драконов, продолжил смотреть на девушку. «Здесь то же самое». «Махан, ты же понимаешь, что по логике вещей Беспоники прав», наконец проговорила девушка, а у меня перед глазами высветилось сообщение, что получено письмо от Эхкиллера. «Странно». «Прекрасно понимаю», — ответил я. «Извините, я на пару секунд». Понимая, что не совсем красиво выгляжу, я открыл почтовый ящик и прочитал письмо. Почему нельзя было сказать мне все вслух, если сам Эхкиллер стоит в паре шагов и слушает наш спор? «Махан, только молчи. Анастасия попросила написать тебе письмо, что если ты уверен, что следовать стандартной логике в темном лесу нельзя, нужно доказать это остальным игрокам. Перерождение еще никому не мешало, а минус 30% текущего опыта – достаточная цена за ошибку. Прими то, что они решили, Анастасия постарается остаться живой». «Да, мне до этих игроков еще расти и расти». Мгновенно приняв решение вайпнуть 30, пусть 29 человек, включая 9 представителей своего клана, Настя незаметно написала сообщение по внутриклановому чату с просьбой написать письмо мне. Жесть, а не девушка. Я даже не заметил, как она все это умудрилась сделать. «Ладно, народ, давайте поступим так, как вы решили. Еще раз скажу. Нельзя выходить никуда, кроме восточной стороны. Но против логики не попрешь. Я решил последовать совету Анастасии. Действуйте, посмотрим, что у вас получится». После чего развернулся и вернулся к своему клану. Судя по глазам моих бойцов, они прекрасно понимают, что сейчас произошло. Меня прогнули, причем полностью. Какой же после этого я лидер, если так легко поддался на уговоры старших по уровню? Все, на что мне оставалось надеяться, что внутреннее чувство не ошиблось. Слишком начинаю ему доверять. Как бы промашки не вышло. «Первая группа готова!» Вся поляна превратилась в муравейник. То тут, то там вспыхивали и мгновенно гасли отблески накладываемых бафов. Игроки старательно пили эликсиры, ели еду, увеличивающую характеристики. В общем, стояла нормальная подготовка к рейду. Даже Шилопопую и ту привлекли в группу поддержки. Только клан Васильки был не при делах, наблюдая за происходящим со стороны и не зная, куда себя приткнуть. Не желая показывать эмоции, я открыл почтовый ящик и начал один за другим изучать ювелирные рецепты, отправленные по заданию Анастасии. Железное кольцо силы, серебряная цепочка равновесия, золотой перстень интеллекта – 9 рецептов, как раз подходивших мне по уровню и наличию материала. Выучив все свитки и переслав материалы для алхимии Лейте, а также свитки специальностей остальным бойцам, я уселся прямо на траву. Желания заниматься ювелиркой не было, поэтому волей-неволей мне придется стать свидетелем фиаско высокоуровневых. Не знаю, как у других, лично у меня исход предстоящей битвы не вызывал никаких сомнений. Наши темные 0-1. «Ты точно уверен, что Восток чист?» Ко мне подошел Плинта, которого так же, как нас, не взяли ни в одну боевую десятку. «Не чист. Там есть шанс прорваться». Я сам не понял, зачем ответил именно так. «Прорваться? Откуда?» Удивление Плинта подтвердило, что я только что сморозил глупость. «Действительно, зачем нам отсюда прорываться? Телепорт построили и все. Либо на летающих питомцев сели и улетели в любую точку темного леса. Кстати, хорошая идея». «Начинаем! Минутная готовность!» Оказалось, существует не только внутриклановый чат, но также и внутрирейдовый. Вот этого точно не знал. Рейды, в которых я участвовал охотником, общались голосом. «Центр пошел!» Голосом сообщил Хеллфайр, и рейдовая группа Феникса выдвинулась в туман темного леса. «Крылья пошли!» Также голосом анонсировали свой выход танки наследников титанов и лазурных драконов. «Поддержка готова!» Эхкиллер с двадцаткой игроков подошел к краю поляны, держа свитки наготове. «Схожу-ка я посмотрю, что творится на востоке», — решил Плинта, вошел в режим невидимости и рванул в противоположную от основной группы игроков сторону. Началась первая битва по очистке темного леса от скверны. «Центр чист!» Прошла целая минута с момента выхода рейдов в туман темного леса, но мобы не спешили снабжать игроков опытом. Никто не нападал, никто не бегал, никто не шевелился. Словно не из этого леса буквально 10 минут назад с трудом вытащили разбойников, отправившихся на разведку. «Центр, дальше!» Хеллфайр дал команду Фениксу следовать строго по его шагам и отдалился от поляны уже более чем за 100 метров. «Крылья, расходимся по сторонам, мобов нет!» Еще пару минут напряженного ожидания не принесли результата. Лес вымер. Все три десятки отошли от центра метров на 100, желая спровоцировать мобов на атаку. Но результата не было. «Что-то мне подсказывает», — произнес Эхкиллер, сворачивая свиток и пряча его в мешок. «Что Махан ошибся, и нам ничего не грозит. Анастасия!» — прокричал он в лес. «Есть мысли, что происходит?» «Нет!» — донесся крик девушки. «Попробуйте выходить по 2-3 человека. Свитки держите наготове. Может, на небольшие группы начнут нападать. Рик, бросай сбор и тоже выйди. Нужно увеличить область поиска». Три рейдовые десятки отошли еще дальше. Крылья принялись двигаться по кругу, выискивая вампиров. А оставшиеся игроки, разбившиеся в группы по 2-3 человека, начали выходить из поляны хранителя. «Махан!» Ко мне подошла шелопопая, оставшаяся единственной, кто не вышел из круга. Даже бойцы моего клана и те отправились на поиски мобов, полагая, что на мелких игроков точно должны напасть. «Я... туда нельзя идти!» «Я знаю, но не могу остальных в этом убедить. И это произойдет прямо сейчас». Вдруг побледнела девушка. Одновременно с ней у меня защемило в груди и стало очевидно, что в ближайшие секунды произойдет большой быдыч. «Настя, Бабл!» Заорал я не своим голосом в сумерки окружающего нас темного леса. «Все назад! На поляну, бегом!» Практически в одно мгновение с моим криком перед глазами появилось внутрирейдовое сообщение от Плинта, фрейм которого начал стремительно угасать. Кто-то его пинал. Причем пинал не слабо. «Пепел, 4 секунды. Поляна, плюс 400». Для меня сообщения Плинта были сродни китайской грамоте, но я увидел Эхкиллера, стоявшего метрах в 20 от края зоны хранителя. Вначале на его лице отразилось удивление, как только я крикнул о Бабле. Затем брови взлетели вверх, когда прочитал сообщение Плинта, после чего он рванул к поляне, словно чумной, и, наконец, исчез. При этом исчезло все. Деревья, ветки, сумерки, игроки. Кроме тумана и полусотни прозрачных фигурок, которые когда-то были высокоуровневыми игроками, в огромном круге метров 400 в диаметре ничего не было. Получились две симпатичные полянки. Одна идеально круглая, вторая урезанная, частично соприкасающаяся с поляной хранителя, но не способная ее побороть. Довершали картину два ошеломленных шамана, предчувствие которых не позволило вступить в туман. Хотя нет, Анастасия. Окруженная Баблом, при этом странно потемневшая, девушка застыла в паре десятков метров от нас. «Вы слишком слабы, чтобы противостоять мне!» По поляне разнесся очередной резонирующий голос. И до меня дошло, что все, что было ранее, так, слабая пародия. Все тело принялось дрожать, складывалось ощущение, что зубы сейчас выпрыгнут и рванут в сторону леса, лишь бы не ощущать на себе всю прелесть этого голоса. «Я разочарован! Неужели Малабар настолько слаб? Вами займутся мои бойцы!» Может, говорилось что-то еще, но в этот момент окружающий мир поплыл, и восприятие реальности меня покинуло. «Да очнись же ты!» Сквозь спасительную и такую тихую тьму до меня донесся требовательный голос шелопопой, поэтому я постарался сконцентрироваться и открыть глаза. Получилось это только с третьей попытки. Но темнота никуда не исчезла. Вместо поляны хранителя перед глазами появились пиктограммы бафов-дебафов. Быстро промелькнуло сообщение, что устойчивость повысилась до 138, но тут же исчезла, не желая радовать меня лишним светом. Один из дебафов — ослепление — должен висеть еще 10 минут, поэтому система тщательно заботилась о моей недееспособности в это время. «Я сняла с тебя все, что могу, но большую часть развеять у меня не получается. Придется тебе самому. Попробуй вызвать духа восстановления». Хрипловатый голос девушки доносился издалека. Видимо, ошеломление тоже радовалось возможности пожить на игроке.
«Сколько прошло времени?»
Прохрипел я, удивляясь собственному голосу. Ощущения были такими, словно пару дней шел под палящим солнцем, полностью высох и после этого решил спеть песни. Горло продирало, словно железным ёршиком. Видимо, онемение. Жесть какая-то с этими дебафами. Красивыми, веселыми пиктограммами они расположились перед моими глазами в количестве 23 штук со сроком действия от 10 минут до пары дней. И это еще при том, что шелопопая с меня часть смогла снять. «Около 10 минут. Еще раз говорю, вызывай духа восстановления. Можешь даже не своего ранга, главное вызови». «Я не учился». «И что? Ты что, считаешь, что шаману нужно обучение, чтобы общаться с духами? Ты владелец дракона, бегом!» Взрыв девушки был настолько неожиданным, что я даже умудрился сесть. С чего вдруг она уверена, что шаман может общаться с любыми духами, даже без обучения? Это же противоречит игровой логике, когда вначале нужно обучаться, а затем уже использовать выученное умение. Я уже собрался высказать шаманке все, что думаю о ее словах, как вспомнил один эпизод своей жизни в Колотовке. Крик своего учителя. «Беги, глупец!» Я же тогда смог вызвать духа общения, даже не подозревая, что он существует. Получается, что восстановление тоже можно вызвать. В теории. «Ты долго собрался сидеть?» Поторопила меня шелопопая. «У меня скоро свитки закончатся. Мана на нуле. А Анастария все еще находится вне круга. Давай скорее!» «Анастария жива?» «Торможу. Она же под баблом была. Тогда почему она не на поляне?» «Совсем ничего не понимаю. Нужно срочно возвращать себе нормальное состояние. Только как это сделать, если голова гудит, словно она паровоз?» И главный машинист очень часто нажимает гудок. Практически каждую секунду. «Что там хранитель говорил?» «На этой поляне тебе нельзя причинить вред». «Очнусь, схожу к этой деревяшке. Уточню, каким чудом у меня 100-500 дебафов появилось. Пускай объясняет чурбан бесчувственный». «Махан!» Голос шелопопой в очередной раз прорвался сквозь мои заторможенные мысли. «Действуй же, наконец!» «Действуй? О чем это она?» «Я же собирался к хранителю». «Анастария! Она же умирает! А я тут сижу, слюни пускаю. Хранителя рубить собрался». Усилием воли, заставив себя сконцентрироваться, я вошел в режим работы с духами, выкинул одного из активного слота и принялся за вызов. «Мне нужен дух полного восстановления. Причем восстановление не только меня, но и других игроков. Давай, где ты там, родной?» «Что ты так долго?» Через несколько минут вызова у меня получилось вытащить нужного мне духа, после чего я мгновенно снял с себя все дебафы. Оказывается, очень полезная вещь – полное восстановление. На уровень жизни оно не влияет, этим занимается лечение, но возвращает исходное состояние игрока, снимает проклятия, дебафы, отравления. Вызвать духа можно даже при оглушении. Правда, если я правильно понял описание, в таком случае следующий вызов будет доступен только через 24 часа. Выходит, шелопопая вытащила себя, сняла с меня то, что снималось обычным очищением, растолкала и заставила выучить восстановление. Нужно будет очень тщательно поговорить с этой девушкой. Откуда у нее полная уверенность, что шаманы умеют таким образом работать с духами, без учителей? Как-то это нестандартно. Да и вообще, поговорить с ней не мешает, чтобы узнать о своем классе побольше. «Да, задержался немного. Что с Анастарией?» Фрейм девушки показывал, что уровень жизни планомерно уменьшается в сторону нуля. Шелопопая попеременно использовала свитки лечения и вызов духа, стараясь экономить ману. Но она была не в состоянии снять с Анастарии все дебафы. А на Насте их было. Я выделил девушку и присвистнул. 32 дебафа на проклятой Анастарии. Надо же! Ее еще и проклясть умудрились. Конечно, ненадолго, до первого перерождения. Но сам факт, что высокоуровневого игрока можно проклинать, если я правильно помню, для этого должна быть двукратная разница в уровнях. Анастария сейчас 331-я. Следовательно, ее проклял некто 642-й, не меньше. С учетом того, что даже императоры имели только 500-й уровень, происходящее начинало мне очень сильно нравиться. «Сними с нее дебафы!» В очередной раз шелопопая вернула меня в реальность. «Может, у меня контузия, если я все время зависаю? Ее мне только не хватало. У меня уже маны и свитки заканчиваются, давай скорее!» «Настя!» Вырвалось у меня, когда я снял с Анастарии все дебафы, и она вместо того, чтобы помчаться на поляну, сломанной куклой рухнула в туман. Только сейчас заметил, что вызов духа восстановления мне обходится в 40% жизни. Практически половину, причем сносят незаметно. Призывая в себя на ходу исцеления, торжественно обещая поставить, наконец, алтарь и принести жертву духам, я, не думая о возможной опасности, рванул к тому месту, где только что стояла Анастария. Призрачных фигур других игроков больше не было. Видимо, пока местный повелитель, или как он правильно называется, не высказался, их не отпускало. Но как только он высказал все, что хотел, свободны. «Ты чего тут разлеглась?» Я подскочил к Анастасии и попробовал ее поднять, но она тяжелым кулем повисла у меня на руках. «Да вот!» Девушка попыталась улыбнуться, только вместо улыбки на ее лице появился какой-то оскал. «Не держи меня! Дай переродиться!» «Ага, сейчас!» «Терять удовольствие общаться с тобой 6 часов практически без свидетелей?» «Да меня вся мужская часть Барлеоны насмех поднимет!» «Махан, что случилось? Почему она все еще не пришла в себя?» «У меня маны, на 2 вызова осталось, и свитки закончились!» Донесся крик шелопопой. «Махан, обещаю, что мы с тобой обязательно встретимся один на один. Сейчас же! Пожалуйста, отпусти!» Анастасия попробовала приподняться, оперевшись о землю, но ее игровая рука с тихим звоном сломалась, словно стеклянная. «Опа! Персонаж может ломаться только в одном случае — задание или сценарий. Я уселся прямо в туман и осторожно положил голову Анастасии себе на колени. Поднимать и тащить ее на поляну нельзя, она вся сломается. А оставлять здесь одну — как-то вне моих сил. Все же девушка. Так что мне оставалось сидеть и морщиться от неприятного ощущения, которое возникало при прикосновении к обновленной Анастасии. Ее кожа почему-то потемнела, на ощупь стала похожей на слизь, при этом постоянно пузырилась. Я с ужасом представил, что случилось бы со мной, появись такая кожа у меня. Хорошо, что она обычный игрок. Это должно быть больно. «Насть, что случилось? Ты думаешь, мы не справимся? Так помоги нам. Мы тебя быстро на ноги поставим. Подумаешь, стала хрустальной. Наверняка и не через такое проходила». «Какая хрустальная, мне больно!» Практически на весь лес закричала девушка. «У меня ощущения включены на 30%. Ты видишь, что со мной происходит? Дай мне умереть. Я даже выйти не могу из игры. Выйду сейчас, вернусь в такое же проклятое тело. Мне надо переродиться». Шелопопая замерла на середине призыва очередного духа исцеления. А я был настолько шокирован новостью, что не заметил, как уровень жизни паладинши подошел к концу. Ее игровая кукла моргнула и исчезла. Надеюсь, сейчас девушка вылезет из капсулы и проорется хорошенько. Или напьется, чтобы забыть ощущение проклятия. Испытать то, что только что пережила она, при этом молча, я бы не смог. Можно ли доверять Анастасии? Нельзя ли ей доверять? Неважно. Своим поведением Анастасия заслуживала того, чтобы ее уважали. Да, вот это слово. Я действительно начал уважать ее как человека, а не как девочку со смазливой мордашкой. Главное, чтобы это уважение не переросло во что-то большее. Все-таки мы в разных весовых категориях. «Махан, пойдем!» «Шелопопая, нужно обязательно сделать ей что-то хорошее». В очередной раз вернула меня в реальность игры. Анастасия переродится и будет как новенькая. Нужно вернуться на поляну. «Шелопопая, можно тебя спросить?» Обратился я к девушке, как только мы очутились под защитой хранителя. «Можно просто Натали. Мое игровое имя не очень благозвучно, поэтому знакомые обращаются ко мне так. Давай свой вопрос. Скажи, откуда ты узнала, что шаманскую инициацию нужно проходить нестандартным способом? К чему спрашиваю? Я раньше думал, что непонятные ощущения, которые возникают у меня по различным поводам, это только моя фишка. Оказалось, ты тоже что-то чувствовала. Мне бы разобраться в этом во всем, а то чувствую себя ущербным». «Подожди. Ты владелец уникального тотема, игрок, прекрасно чувствующий окружающий мир, и понятия не имеешь, что такое быть шаманом?» «До того, как ты так эмоционально воскликнула, я думал, что знаю, что значит быть шаманом. Теперь начал сомневаться. Расскажешь?» «Ты знаешь Калатею?» — спросила подавшаяся вперед девушка. «Нет, а должен?» «И ты не входишь в Орден Дракона?» — продолжала допытываться девушка. «В куда я не вхожу? Слушай, я же тебе сказал, что стал шаманом всего полгода назад, причем половину этого срока просидел на руднике и не пользовался никакими шаманскими штучками. Я понятия не имею, о ком или о чем ты сейчас говоришь. Тебя спросил из-за того, что ты мне очень сильно помогла, когда я проходил инициацию. Остался непонятный вопрос с этими дурацкими ощущениями или предчувствием. Думал, ты в курсе. А ты меня пугаешь какой-то галантереей и орденом драконов». «Калатей! Да какая разница? Кто она такая или такой?» «Это она, шаманка. 360-й уровень. Только она не в Малабаре, а в Аструме. империи, что лежит на одном из соседних материков, Орден Дракона, Сообщество Шаманов, ею возглавляемое. Сообщество Шаманов, мне казалось, что это не очень популярный класс. Ну да, на нашем материке. А вот в Аструме игроки часто их берут себе. Это же часть их культурного наследия. К нему очень бережно относятся. Я тебя совсем перестал понимать. Можешь с самого начала и подробно, а? Можно с самого начала, улыбнулась Шилопопая. Кому сказать не поверят. Трехмесячный шаман, умудрившийся получить дракона и активно пользующийся способностями, понятия не имеет про Орден Драконов. Итак, класс шаманов появился в Брлеоне всего около 10 лет назад, как раз из-за того, что игроки обеих Америк активно начали требовать его у корпорации. Первые два года шаманы были доступны только на Аструме, и Калатея — это первый игрок, который смог пройти инициацию по пути шамана. По сути, класс, который был создан, создан под нее. Калатея принимала активное участие в дизайне способностей, разработке классовых заданий. Ей предлагали работу в корпорации, но она отказалась, решив остаться простым игроком. Но даже сейчас к ней активно обращаются разработчики за советом по тем или иным аспектам игры шаманов. К слову сказать, она единственный предвестник в Барлеоне. Подожди, я же читал гайд, предвестников нет. Нет в Малабаре. Гайды ведут счет только того материка, на котором был запрос. Так вот, Калатея. Эта девушка основала Орден Драконов, Сообщество Шаманов, попасть в которое мечта любого шамана. Меня туда приняли только с третьей попытки. Я дважды проходила неправильно инициацию, поэтому приходилось удалять своего персонажа и проходить заново. Только после того, как мне предоставили выбор тотема, Калатея согласилась принять меня. Кстати, принимает именно она, а не кто-то из ее офицеров. Ты дважды удаляла своего шамана, чтобы правильно пройти испытание? Ага, создав третьего, я не думала, что смогу пройти, поэтому так и назвалась. Когда прошла, моим первым желанием было вновь удалиться и уже создать себе нормальное имя, но Бюсси оказалась такой лапонькой, что я не смогла ее удалить. Пришлось остаться Шилопопой. Кстати, давай, пока никого нет, наши тотемы прокачаем. В битве между собой они растут быстрее, чем просто при охоте на мелких мобов. Давай, мысль просто отличная. Согласился я, вызвал Дракошу, объяснил ему задачу и отправил воевать с Черной Пантерой. Главное, чтобы он своим усилением ее сильно не покорежил. И что дальше? Калатея основала сообщество, стала предвестником. Причем тут ощущение? Притом, как я уже сказала, в обеих Америках есть устоявшийся образ шамана, этакого клоуна с бубном, чувствующего окружающий мир. Я не могу тебе рассказать много, на мне запрет, но обрисовать в общих чертах несложно. Ты замечал, что предчувствие срабатывает только тогда, когда идет взаимодействие с окружающим миром, а не с игроком. Например, как сегодня, выбор места, в которое нужно было идти. Кроме восточной стороны, где, как мне кажется, сидели те, кто призвал пепел, все остальные были закрыты, причем закрыты на уровне сценария. Так вот, нашему классу повезло с основателем. Калатея смогла убедить разработчиков, что нужно добавить шаманам незначительное, практически неощутимое чувство тревоги, когда он что-то делает неправильно. Ведь это едва ли не единственный гибридный класс. Разработчики почесали головы и вместе с предчувствием добавили нам режим работы с духами, чтобы жизнь медом не казалась. При этом настроили восприятие системных предупреждений таким образом, что если ими не пользоваться или не обращать на них внимания, они становятся все слабее и слабее, пока в один день совсем не исчезнут. Орден Драконов проводит каждые полгода определенную переаттестацию среди всех участников, чтобы узнать, руководствуется ли игрок чувствами или нет. Это своеобразный подарок корпорации Калатея за вклад в развитие игры. Кроме шаманов, такой тренажер есть только у паладинов. Но по нему я мало что знаю. Спроси у своей девушки, она должна знать. Девушки? Хорошо, что я сидел, иначе бы кулем свалился на землю. Ты о ком? Об Анастарии. Шилопопая посмотрела на меня как-то странно. «Разве нет?» «Ты ошиблась. У меня даже слов не было, чтобы как-то описать свое состояние. Офигеть. Кто-то реально считает, что Анастария моя девушка. Да я за такое год назад готов был половину своего дохода отдать. Мы просто хорошие знакомые, выгодные друг другу. Но быть парой... Давай вернемся к шаманам». «Да у меня, собственно говоря, все. Сегодня сообщу Калатее о тебе. Извини, но я обязана это сделать». У нас такие правила. Так что в ближайшую пару недель жди от нее приглашения на встречу». Натали замолчала и принялась наблюдать за битвой тотемов. Дракоша, несмотря на то, что был раза в три меньше Бюси по уровням, выигрывал каждую четвертую битву. Видимо, режим усиления откатывался, он сразу в него прыгал и заливал бедную кошку огнем. Наблюдать за тем, как дракон катает на своей спине темную пантеру, стараясь укусить ее за ногу, было интересно. Но меня занимал другой вопрос, а конкретно то, что сказала девушка. Ощущения, возникающие у меня по различным поводам, наводятся программным способом. Я-то думал, что это я такой красавец, что буквально становлюсь мега-игроком. А оказывается, что таких мега-игроков по Барлеоне как собак. Да еще и предвестники есть. Натали, скажи, а ощущения тебя никогда не подводили? У тебя бывали случаи, когда ты им доверилась, а в результате оказалось не так, как планировалось? Конечно. Это же было основное требование корпорации, чтобы не делать из шаманов монстров. Обычно процентов 80 предчувствий не имеет за собой никакой реальной основы. Мало того, что нас таким белым шумом травят, так еще и неправильные ощущения генерируют. Они начнутся уровня сотого, поэтому пока голову можешь не забивать. Тогда примерно половина того, что мы ощущаем, неправильно. Такие вещи, как сегодняшние, сразу видно, что они настоящие. Поэтому с ними просто. Остальное же приходится постоянно прокачивать себе духовность, чтобы соответствовать уровню. Надеюсь, ты взял эту характеристику. Ага. Правильно. Она тебе очень пригодится. Слушай, тогда у меня вопрос. Зачем я тебе на этом задании? Не спорю. Оно мне очень подойдет. Поэтому я бросила все дела в Анхурсе, но я не пойму, при чем тут шаманы? Видно же, что против нас применили заклинания, а не духов. Поэтому от нас тут мало что зависит. Как тебе сказать? Если руководствоваться твоими словами, то мне система нашептала, что без шаманов сюда соваться категорически нельзя. Я еще и Калатею сюда бы вызвал, для полной картины. Когда будешь ей писать, так и скажи. Махан приглашает на задание. Объяснить не могу, но без шаманов тут не справиться. Ты же знаешь Геранику, нового повелителя мрака. Он шаман. И что? Причем тут Гераника и повелитель проклятых темного леса? Кто же их знает? Но то, что они связаны, я могу гарантировать. Хранитель. Обратился я к молчаливому дереву. Есть два вопроса. Можете ответить. Восприняв тишину за согласие, я продолжил. Почему на меня навалились дебафы, если вы говорили, что на этой поляне мне ничего не грозит? И знаете ли вы Геранику?
10 лет назад. За несколько дней до моей гибели.
Через несколько мгновений ответил хранитель, использовав свои любимые вибрации. В темный лес пришел разумный с таким именем. Он обратился ко мне с просьбой изучить Ишни, но получил отказ. Шаман ушел, а через 2 дня в лес вошел караван, принесший проклятие. Больше о Геранике я не слышал. «Что такое Ишни?» Тут же переспросил я, не обращая внимания на то, что хранитель не ответил на первый вопрос.
«Ишни — это ничто. Ишни — сердце моего леса. Это мой единорог».
Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы «Аист» ВКонтакте.